Город был весь наполнен осторожным шепотом. Шептались и обыватели, и начальство. Только один Коля-телеграфист говорил громко, и день ото дня становился все более дерзким в речах. Фронтоватый, юркий, худенький, он, храбро вздернув острый нос в пенсне кверху, метался по городу и всюду сеял тревожные слухи. А когда его спрашивали: «Да почем ты знаешь-то?», многозначительно отвечал: «Уж это верно-с!» И молодцевато одергивал свою щегольскую тужурку. Доктор Яхин, покашливая, убеждал его: «А вы, батя, не волновались бы? Вы рассуждаете философски. Человек не может ни ускорять событий, ни задерживать их. Как не может он остановить вращение Земли, развитие прогрессивного паралича или, например, этот идиотский дождь? Все, что должно быть, будет. Чего не может быть, не будет, как вы не прыгаете. Это, батя, доказано Марксом, и значит шабаш». «Но Алексей же, Степанович, — восклицал Коля, вытягиваясь куда-то к потолку, — должны же люди что-нибудь делать. Указано им: плодитесь, множьтесь и населяйте землю, все остальное приложится вам. И, Богу, миленький, ну, ни на что более сложное, чем это простое и приятное занятие, не способны люди. И вы, дорогой, в их числе. Господи, какой же вы мрачный человек в речах ваших! Такова позиция человека уездного, ибо, как сказано во всех географиях, население русских уездных городов сплошь состоит из людей, занимающихся пьянством, карточной игрой и мизантропией. А вы дрыгаете ножкой. К чему? Вам конституции хочется. Подождите, миленький, придет и конституция, и всякое другое благополучие. Сидите смирно, читайте Льва Толстого. И больше ничего не нужно. Главное — Толстой. Он знает, в чем смысл жизни. Ничего не делай. Все сделается само собой, к счастью твоему и радости твоей. Это, батя, замечательнейший философ для уездных жителей». «Вы говорите совсем как Тиунов», — уныло воскликнул Коля.
«Тиунов? А, переплетчик. Он, собственно, часовщик. Он весьма вероятный часовщик. Уездный житель все делает, но ничего не умеет». «Фу ты, боже мой!» — вздыхал огорченный юноша и уходил, чувствуя себя ощипанным. Доктор, снедаемый каким-то тайным недугом, был мало понятен Коле, но привлекал его шутовской иронией речи, возбуждавшей в голове юноши острые, дерзкие мысли. Ему нравилась внешность доктора, напоминавшая тонкий хирургический инструмент в красивом футляре. Нравилось умение Ряхина завязывать галстук пышным бантом, его мягкие рубашки, ловко сшитые сюртуки, остроносые ботинки и округлые движения белых ловких рук. Он любил видеть, как на бледном лице вздрагивают тонкие губы жадного рта, играют насмешливо прищуренные глаза. Иногда доктор возбуждал в Коле тоску своими насмешками, но чаще эти речи наполняли юношу некоторой гордостью. Повторяя их знакомым, он вызывал общее удивление, а это позволяло ему чувствовать себя особенным человеком, очень интеллигентным и весьма острого ума. Но и после охлаждающих разговоров с доктором Коля чувствовал и видел всюду в городе тревожное, хмурое любопытство. Все беспокойно ожидали чего-то. Трое обывателей, выписав наиболее шумную газету, приняли озабоченный вид политиков. Ходили по базару, спешно встречаясь, жестко спорили часа по два, собирая вокруг себя почтительную, внимательную толпу слушателей. Коля вмешивался в спор. Дальше невозможно жить так, как жили до сей поры. «Отчего же?» — серьезно и удивленно спрашивали некоторые обыватели. «От глупости», — объяснял Коля, ловя пенсне, соскакивающее с переносицы. «Позвольте, а чьей это глупости? От всероссийской, от вашей!» — кричал юноша, вспоминая фразы Ряхина. Иные обижались. «Однако ты, парень, осторожнее. Что за слова-то такие?» Мелкие люди города слушали Колю с вожделением. Расспрашивали его подробно, но их вопросы носили узкопрактический характер. Юноша не умел ответить и, боясь конфузиться, убегал от таких бесед. В общем, город начинал жить, точно собираясь куда-то. И мужья на предложение жен купить то или другое в виде зимы отвечали неопределенно: «Погоди, еще неизвестно, что будет». Властные люди города стали часто собираться вместе, тайно беседуя о чем-то, и, наконец, обывателям стало известно, что отец Исаия скажет за поздней обедни проповедь, которая объяснит все тревоги и рассеет их, что Штрехель устроит в Лиссабоне какой-то особенный спектакль, а исправник потребует из губернии 3 полицейских. Если же можно, то и солдат. «Солдат!» — воскликнул, мигая, всегда пьяный портной Минаков, и вдруг сообразил. «Понимаю. Ага». Он долго мучил публику, не говоря, что именно понятно, им и, наконец, сообщил. «Решено, стало быть, обратить нас в заштатный город». Большинство усомнилось в этом, но многие говорили: «Что ж, только слава, что город мы, а всего и мощено-то у нас одна улица, да вот базарная площадь». Вечером Минаков, сидя в грязи против церкви Николая Чудотворца, горько со слезами жаловался: «Угодничек Божий, милостивый, прекратили нас, кончено! А городовой Копендюхин, стоя над ним, утешал портного: «А ну, Егор, не реви как баба, чем можно, ничего не будет». Слухи о том, что начальство хочет успокоить горожан, подтвердились. Исправник вызвал Колю и, должно быть, чем-то сконфузил его. Бойкий телеграфист перестал бегать по улицам. К Минакову явился Копендюхин и сурово объявил ему: «А ну, Егор, идем в полицию. Зачем? А чтоб тебе слухов не пускать». Арестовали какого-то странника. Исчезли Вавило Бурмистров и печник Ключерев. Любители драмы и комедии стали готовиться к спектаклю. Но в их суете и беготне было что-то показное, подчеркнутое. Горожане ясно видели это. За обедней воскресенье собор был набит битком. А куровцы, обливаясь потом, внимательно слушали красивую проповедь отца Исаии. Он говорил об Авессаломе и Петре Великом, о мудрости царя Соломона, о 12-м годе и Севастополе, об уничтожении крепостного права, о зависти иностранных держав к могуществу и богатству России, а также и о том, что легковерие пагубно. Расходясь по домам, обыватели соображали: видать, что и взаправду будут перемены, по пустякам в церкви не позволят говорить. Жуткая тревога усиливалась, внимание к словам друг друга росло. Собирались кучками и догадывались: иностранец этот, он всегда соображает, как Россию уязвить, от чего бы. Кто-то внушительно разъяснял: главное — тесно ему. разродился в несметном количестве, а жить негде. Ежели взять земную карту, то сразу видно. Отодвинули мы его везде к морским берегам. Трется он по берегам этим, и ничего ему, окромя песку, да соленой воды. Народ голый. В таком разе, конечно, и русскому позавидуешь. Раздавался голос Тиунова. Решено призвать к делам исконных русских людей. Объявлено было про это давно уж. Обыватели спрашивали друг друга, это кто говорит? Кривой из Слободы. Солидные люди, отмахиваясь, шли прочь. Есть кого слушать. Подмечайте православные хороших людей, которые поразумнее, почестнее. Бондарь Кулгуров, огромный бородатый старик, спросил, где они у нас? Его поддержали. Ну да, эдаких чего-то незнатно. Кто к пирогу? Пора, пустое затеяно, говорил Бондарь, вытягиваясь во весь рост. Ты пойми, слобожанин, что нам с того, коли где-то за тысячу верст никакие люди, ну скажем, пускай умные, сядут про наши дела говорить. Че издали-то увидят? Нет, ты мне тут вот на месте дай права. Дома мне их дай, чтобы я вору, голове Сухобаеву по всем законам сопротивляться мог. Чтоб он меня кладом не душил. Вот чего не позволь. А что на краю земли, то нас не касаемо. Глаза у Бондаря были узкие. Они казались маленькими. Щелками, куда-то в беспокойную глубокую тьму, где всегда кипело неукротимое волнение и часто вспыхивал зеленый гневный огонь. И руки у него были тоже беспокойные, странно мотались, точно стремясь оторваться от большого тела. Шумно хлопали ладонями одна другую, сцеплялись кривыми пальцами и терлись, и редко движения их совпадали со словами старика. «Эх, почтенные!» — начал было Тиунов, сверкая глазом. «Вот те и эх!» — отразил Бондарь и, круто повернувшись, пошел прочь. А за ним отошли и другие. «Православные!» — обратился Кривой к оставшемуся десятку человек. «Я говорю в том наклонении, что мы мещанство!» Но Кривой плохо выбрал время. Каждого человека в этот час ждал дома пирог. Его пекут однажды в неделю, и горячий он вкуснее. А еще Тиунов забыл, что перед ним люди, издавна привыкшие жить и думать одиноко, и издревле отученные верить друг другу. На улицу к миру выходили не для того, чтобы поделиться с ним своими мыслями, а чтобы урвать чужое. Схватить его и, принеся домой, истереть, измельчить в голове между привычными тяжелыми мыслями о буднях, которые медленно тянутся из года в год. Каждый обывательский дом был темницей, где пойманное новое долго томилось в тесном и темном плену, а потом обессиленное тихо умирало, ничего не рождая. Так семя цветка, занесенное ветром в болото, сгнивает там бесследно, не имея сил разрастись, расцвести и улыбнуться небу яркой улыбкой. Осталась с Кривым старуха Маврухина. Красные глаза ее, залитые мутной влагой, смотрели в лицо ему, чего-то ожидая. И Тиунову неловко было уйти от них. «Что, бабуня?» — тихо спросил он. «Сынок мой едет, чу», — сообщила мать. «Куда он?» «К Царю Небесному». «Ишь ты!» — печально усмехаясь, сказал Тиунов. Нашли, слышь, дорогу-то туда.
Старуха тряслась и неверными движениями рук кутала дряхлое, разбитое горем и временем тело грязной лохмотья.
«Прощай, бабуня», — сказал кривой, отходя. Она, улыбаясь, осталась одна на площади перед большим светлым храмом.
Тыкая в землю палочкой, Тиунов не спеша шел, в слободу жевал, губами чмокал и, протянув перед собой левую руку, шевелил пальцами, что-то, видимо, высчитывая. Понедельник был тихий, ясный, за ночь мороз подсушил грязь улиц, городок стоял под зеленоватым куполом неба, празднично чистенький, точно жених. Глухо и мерно бухли бондари, набивая обручи за рекой, пыхтела паратводная трубка Сухобаевского завода, где-то торопливо и озабоченно лаяла собака, как бы отвечая заданный урок. Но уже с утра по улицам города поплелся, как у вечной нищи, слух о порче телеграфа. Как всегда в 9 часов к почтовой конторе подкатилась монастырская бричка с дородной и ласковой матерью Леокадии и смешливой краснощекой послушницей Павлы на козлах. У закрытых дверей конторы стоял седоусый Клендюхин с трубкой в зубах и грозно сдвинутыми бровями. «Ах, кряхтовая мать Леокадия!» вылезла из брички и остановилась у крыльца, удивленная необычным выражением давно и хорошо знакомого ей добродушного лица.
«Здравствуй, Нифонт! Бог милость прислал!»
«Благодарствуйте», — ответил городовой таким тоном, как будто говорил: «Нет, нет, меня не обманешь». И, надув щеки, взглянул в небо.
«Ну-ка, открой дверь-то», — попросила монахиня.
Копендюхин посмотрел на нее сверху вниз и спросил: «А зачем?»
«Как ты зачем?» — обиженно сказала монахиня. «Ведь я ж за почтой приехала, и 2 депеши у меня».
«Почты никакой не будет».
Старушка взволновалась: «О, Господи, спаси, помилуй, что ты? И вчера не было, неужто грех какой-нибудь в дороге?»
Копендюхин внушительно поднял руку и остановил ее.
«Вы, мать Левкадия, слухов не пускайте. Вам уже казано, почты вовсе не будет, и все тут».
«А депеши?» Рабея, немножко сердясь, спросила старуха.
9-й год, без помехи, исполнявшая на почте монастырские дела.
«Телеграфа нет».
«Нет?»
Копендюхин наслаждался знанием тайны, и от полноты удовольствия его усатое лицо смешно надулось. Он долго мучил любопытство монахини, возбуждая в ней тревогу, и, наконец, как-то вдруг вдохновенно объяснил: «Спортился главный телеграф у Петербурга. Комета, знаете, ходит там. Так вот та комета задела башню, откуда все проволоки. Да вы же знаете, телеграф, что мне говорить? Вы же разумная женщина».
Мать Леокадия, растерянная и недоверчиво, посмотрела на него снизу вверх и рассердилась уж до слез. «Ах, батюшка мой, не женщина я, а монахиня. Да, смеяться надо мной грех тебе».
Сконфузив городового, она уехала, а через несколько минут о событии уже знали на базаре. Праздное любопытство было возбуждено, и торговцы один за другим пошли смотреть на почту. Они останавливались посреди улицы, задрав головы, рассматривали уставленные цветами окна квартиры почмейстера и до того надоели Копендюхину расспросами о событии, что он рассердился, изругался, вынул записную книжку и несколько раз, облизав карандаш, написал в ней:
«Его благородию «Ваше благородие, пришел народ, лезет, меня осаживает и пускает слухи. Не могу справиться. Тишину, порядок нарушают. Копендюхин».
Потом он неожиданно схватил за шиворот сына бондаря Селезнева, озорника Гришку, и, делая вид, будто дерет его за уши, щепнул мальчишку.
«Вью полицию, да, дай помощнику записку, пятак дам, живо!»
Сметливый Гришка вырвался и исчез, как пуля, сопровождаемый хохотом обывателей. Но скоро они принуждены были задуматься. Из-за угла улицы появился полицейский надзиратель Хипово-Пияльский, а его сопровождало двое солдат с ружьями на плечах и два стражника верхами. Весь город знал скромного и робкого Архипа с детства. Все помнили его псаломщиком у Николая Чудотворца. Называли его Хипой, и в свое время много смеялись шутки преосвященника Агафонегла, изменившего фамилию его отца, милейшего дьячка Василия Никитича Коренева, в смешное прозвище Вопияльского, потому что Коренев в каком-то прошении, поданном владыке, несколько раз употребил слово «вопию». И вот этот застенчиво, неспособный человек шагает с обнаженной шашкой в руке и кричит издали устрашающим голосом: «Разойдись, эй!» Даже сам Копендюхин был, видимо, поражен странным зрелищем. Подтянулся и, пряча трубку в карман, заворчал: «Ага, то-то же». Ошарашенные обыватели полезли вон с улицы. Стражники, покачиваясь на старых костлявых лошадях, молча сопровождали их. Кое-кто бросился бежать. Люди посолиднее рассуждали. «Это против кого же они? Да пугают! Что такое, братцы мои, а? Ничего не понимая, шутили, надеясь скрыть за шутками невольную тревогу, боясь показаться друг другу глупыми или испуганными. Но некоторые уже соображали вслух. Позвольте, это как же? Вот я примерно письмо послал, требованьице на товарищка, куда же оно денется? А мне бы не сегодня, завтра деньжат надобно получить из губернии». Уже давно с болот стали густые тучи и окутали город сырым пологом. Казалось, что дома присели к земле и глазами окон смотрят на хозяев своих не то удивленно, не то с насмешкой, тусклой и обидной. Кое-где раздавались глухие удары бондарей: тум-тум, тум-тум-тум. Короткий день осени старчески сморщился. Улицы наполнились скучной мглой, и в ней незаметно, как плесень, росли темные вязкие слухи, пугливые думы. «У казначейства, слышь, тоже солдаты поставлены!» «Да ну! Памфилд сапожник сказал!» А дальше уточком рано слободского Вилу Бурмистрова бойца из полиции к исправнику на дом провели. «Слышь, может быть, в Петербурге этом опять что-нибудь вышло, как тогда, зимой? Вроде бунта, да ведь нас это тогда никак не коснулось». А кто-то задумчиво соображал: «В Слободе кривой есть. А то тут горбатенький в земстве служит, тоже, слышь, боек. Немого тоже хорошо спросить. Да не, я тому виноват. Ну что, умные люди, ну, уроды больше.